В Москве отложен суд над правозащитником Львом Пономаревым, обвиненным в нарушении правил проведения массовой акции. В Томске умер журналист, избитый милиционером. В Чечне власти намерены построить горнолыжный курорт. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры. Новая история Запада и Востока» в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме часа. В Москве отложен суд над правозащитником Львом Пономаревым, которому были предъявлены обвинения в нарушении правил проведения пикета в память об убитых год назад адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. В акции, которая состоялась вчера в Москве, приняли участие около 1000 человек. По разным данным, правоохранительными органами были задержаны от 20 до 50 участников пикета. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» сам Лев Пономарев.
Так как я был заявителем этого пикета, мне инкриминирует нарушение вот правил проведения пикета, и именно конкретное нарушение численности. Я подавал на 400 человек пикет, они не согласовывали никак со мной. Дали мне документ, разрешение, ну, условно скажем, разрешение на проведение пикета на 200 человек. При этом не звонили мне, не спросили, а будет ли, сколько там будет. И я должен сказать, что это, конечно, провокация, просто реальная провокация, потому что неоднократно на этом месте нам согласовывали пикет на большее количество людей, на 300, на 400 человек, там чуть не на 500. А по справке милиции, которую сейчас милиция дала, вчера было на пикете именно 300 человек, значит, они просто сами являются нарушителями закона. Вообще этот пункт явно не прописан в законе, и это некая, так сказать, милицейская хитрость, скажем так, или милицейская, да не только милицейская, но и администрации. С помощью этого они как бы оказывают давление. Точного как бы в законе точной ответственности не прописано. Кроме того, совершенно очевидно, что когда проводится массовая акция, никто никогда не знает, сколько людей придет. Нести за это какую-то персональную ответственность – это нелепо. Просто таким образом они оказывают давление дополнительное на организаторов массовых акций. Во время прохождения по бульварам была определенная договоренность, что не будут нести плакаты вот участники этой акции. Но совершенно очевидно, в какой-то момент кто-то вытащил плакат. Заранее договориться, все-таки это огромная масса людей, не все точно информированы. И вместо того, чтобы вызвать на место, остановить, допустим, акцию, да, милиция, да, могла как поступить, остановить акцию, вызвать организаторов этой акции, попросить организаторов, чтобы они вмешались в ситуацию и убрали этот плакат, несчастный, там один плакат вытащили, и, по-моему, еще скандировали что-то. А вместо этого грубо налетели, стали грубо очень забирать людей, ОМОН налетел и забрал там несколько десятков человек. Организаторы митинга постарались найти мегафон, и по мегафону зачитывали документ просто, некий документ заранее согласованный. Ну, он связан с проблемой вот нацистской опасности, как с ней бороться. И вдруг неожиданно выскочил милиционер и выхватил мегафон и утащил его. И какую реакцию можно было ожидать? Совершенно очевидно, что около 1000 молодых людей, совершенно возмущенные вот этим, они бросили за этим милиционером, смяли там ограждение металлическое, милиционеры пытались это ограждение держать, они смяли этих милицию, кричали, бросали снежками, хорошо, что камней не было. Дальше я как организатор, и слава богу, меня как-то там уважают, я выхожу, останавливаю, вроде остановились, толпа остановилась, причем не только я, там несколько человек мне помогали. Вдруг опять ОМОН выскакивает и хватает кого-то из наиболее разгоряченных молодых людей и утаскивает. В конце концов я с трудом уговорил милицейское начальство прекратить это все. Потому что происходило постоянное провоцирование толпы. Генерал Козлов взял на себя ответственность и сказал точно, мы выпускаем всех, но вы прекращаете акцию, мы выпускаем. Вы мне верите? Я говорю, ну давайте попробуем. И действительно это произошло. Нашли, их уже к этому времени увезли на автобусе куда-то, с трудом нашли этот автобус на улицах Москвы, автобус вернули, я зашел в автобус, и мы всех выпустили, и акция была прекращена.
Рассказал в интервью «Радио Свобода» лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Эксперты и правозащитники рассматривают задержание на митинге в память о Станиславе Маркелове и Анастасии Бабуровой как нарушение конституционных прав граждан на проведение мирных митингов и демонстраций. Подробнее об этом в материале Елены Поляковской.
За 2 часа до акции в память об Анастасии Бабуровой и Станиславе Маркелове, выступая на национальном медиафоруме, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов говорил о том, что московские власти под любыми предлогами пытались запретить проведение мероприятий в годовщину смерти адвоката и журналистки. Дмитрий Муратов считает, что подобные действия ставят в неловкое положение тех, кто вынужден проводить задержание, а именно милицию.
Когда организаторы этого шествия подали заявку 24 декабря, понимая, что впереди каникулы, было отказано под предлогом того, что мы должны были подать 4 декабря, но у нас была справка, что в это время Мария не работает. Ну да, вот в каком положении оказывается милиция? Кого они должны ломать и сажать? Значит, Сругацкого, единственного мужчину в стране, Людмилу Михайловну Алексееву, замечательных актеров, которые туда придут. В каком положении новый начальник ГУВД Москвы? Я прямо сказал его помощникам, по-моему, его кто-то хочет просто снять. Какой имидж России, какие деньги? Достаточно 4 камер, которые просто все это покажут. Ну, конечно, там вовремя спохватились, поскольку поняли, что за красной стеной тоже хотят посмотреть, как это безумие будет, и после этого сказать свою оценку. И все-таки это мероприятие состоится.
Журналист «Новой газеты» Сергей Липский считает, что ситуацию с дракой и задержаниями спровоцировали обе стороны. И в отличие от подобных мероприятий, проводившихся ранее, на сей раз милиция старалась быть корректной.
Когда удается добиться какого-то компромисса с властями, то не очень хорошо лезть на рожон, потому что как бы камнем преткновения стало то, что представитель комитета, да, вот 19 января начал как бы в мегафон зачитывать некий текст, вот почему милиционеры начали отнимать там листовки, с которых он читал, и пытались его задержать. И началась вот вся эта потасовка, задержание, вот, и так далее. Вот, в принципе, очень позитивный момент, что приехал, впервые практически такое происходит, да, приехал генерал Козлов туда, на Чистые пруды. Он там способствовал тому, что вот тех 18 задержанных, которые ждали в автобусах прямо там на Чистопрудном бульваре, да, их выпустили в итоге. Все было достаточно спокойно, и милиционерам ничего, я считаю, не мешало как бы подождать, пока человек закончит, и тогда бы все разошлись абсолютно спокойно. Вот. Но, с другой стороны, как бы это не повод там начать закидывать льдом ОМОН и так далее. Вот. Потому что кому-то там разбили лицо, насколько я знаю, какой-то был там распылен газ. В целом милиция на этот раз была достаточно корректна.
Председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева видит в запретах московских властей нарушение конституционного права граждан на проведение мирных демонстраций и митингов.
Сейчас за что людей судят? 31-я статья Конституции Российской Федерации гарантирует нам мирное проведение пикетов, митингов, шествий, демонстраций. К сожалению, они рассматривают людей, которые осуществляют свое право на мирные митинги и демонстрации, как опасных врагов. К сожалению, у нас все наши силовые органы, и ФСБ, и милиция, и прокуратура, и даже суд, они нацелены не столько на охрану граждан от преступников, сколько на охрану власти от граждан. И в этом смысле вчерашний митинг очень показателен.
В интервью «Радио Свобода» Людмила Алексеева сказала, что запреты на проведение митингов и демонстраций правозащитники собираются оспаривать в российских судах, а если того потребует ситуация, то и в Европейском суде по правам человека. По словам Алексеевой, российский омбудсмен Владимир Лукин согласен с такой позицией правозащитников. Елена Поляковская, «Радио Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На Гаити, пострадавшем 12 января от разрушительного землетрясения, произошли новые мощные подземные толчки. Сообщений о новых жертвах и разрушениях нет. В Москве отложен суд над правозащитником Львом Пономаревым. Его обвиняют в нарушении правил проведения пикета. Накануне в Москве были задержаны десятки участников акции памяти убитых год назад адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В Луганске завершен разбор завалов на месте разрушенной взрывом больницы. Подтверждена гибель 16 человек, сообщает МЧС Украины. В Томске умер журналист, попавший в медвытрезвитель и избитый там милиционером. Подозреваемый в избиении сотрудник правоохранения органов арестован. Александр Хлопонин представлен сегодня руководителем северокавказских субъектов федерации в качестве представителя президента в новом федеральном округе. Сегодня в 22 часа по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Время и мир». Ее ведет Ирина Лагунина. И вот некоторые темы этой программы. Почему оказалась переполненной база данных американской разведки? Шансы Сербии вступить в НАТО? Программу «Время свободы» продолжит обзор западной печати. Сегодня его подготовил корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий. В эти дни в центре внимания события на Гаити. Ситуация, сложившаяся в результате землетрясения в этом одном из самых бедных государств мира. СМИ Испании в данном случае не исключение. Что пишут испанские газеты в этой связи?
Отмечу в первую очередь, что все крупные испанские издания направили на Гаити своих спецкоров. Поэтому недостатка в информации нет. Здесь и описание последствий трагедии, снабженные фоторепортажами с места событий, и рассказы о судьбах отдельных людей, в том числе четырех погибших граждан Испании. Ну а в редакционных статьях и в рубриках «Мнения комментаторов» дается оценка действий мирового сообщества и отдельных стран в эти трагические для Гаити дни.
Как испанцы оценивают эти действия?
Оценки преобладают критические. К примеру, самая читаемая в Испании либеральная «Мундо» считает, что Организация Объединенных Наций оказалась в дни трагедии не на высоте. Она не смогла проявить оперативность и не стала ни координатором спасательных работ, ни силой, способной остановить панику, хаос, грабежи. Не стала ООН и главным распределителем гуманитарной помощи. Вакуум заполнили Соединенные Штаты, подчеркивается в редакционной статье «Мунду». Именно они взяли на себя труд по наведению порядка, без которого невозможно производить спасательные и восстановительные работы, доставлять помощь тем, кто в ней нуждается.
Известно, что энергичные действия США вызвали недовольство, даже упреки в адрес Вашингтона, в частности, в желании воспользоваться трагедией для установления своей гегемонии на Гаити. Что пишут по этому поводу испанские СМИ?
В Испании ни одна газета, ни левая, ни правая, не разделяет подобную точку зрения. Наоборот, вся пресса единогласно защищает позицию США. К примеру, комментатор газеты «Паис», которая отражает мнение правящей в Испании социалистической рабочей партии, в статье, заглавленной «Остановим склоки», призывает отказаться от того, что он именует грязной вознёй вокруг действий США. Сейчас главное восстановить порядок, не допустить грабежи и убийства, защитить слабых, накормить голодных, успокоить доведенных горем до безумия людей. Кому, как не Соединенным Штатам, ближайшему соседу Гаити, следует заняться этой работой, учитывая, что Вашингтон располагает всем необходимым для оказания всесторонней помощи, спрашивает Паис и заключает. Стыдно, господа, и недостойно затевать антиамериканские политические интриги в дни трагедии, выдумывая, кроме всего прочего, всяческие небылицы.
Виктор, а что конкретно имеет в виду испанская газета?
Речь идет о домыслах и обвинениях, распространяемых в первую очередь диктаторскими режимами Кубы и Венесуэлы. К примеру, популярная газета АБС цитирует заявление правительства Венесуэлы, в котором утверждается, что землетрясение на Гаити спровоцировали военно-морские силы США. При этом делается ссылка на некое сообщение, полученное от Северного флота России, в котором якобы говорится, что американцы применили тайное оружие, вызывающее природные катастрофы. А разработано это оружие для уничтожения Ирана. В Гаити его лишь испытали. Кстати, публикацию подобного сообщения АБС считает проявлением тяжелой формы паранойи, которой страдает венесуэльский диктатор Уго Чавес. Конец цитаты.
Есть ли еще какие-либо комментарии и замечания в связи с событиями на Гаити?
Разумеется, испанцы всегда пытаются сделать для себя какие-либо выводы из критических ситуаций. Внимание Паис, к примеру, привлек факт публикации в «Нью-Йорк Таймс» совместного заявления за подписью президента Обамы и бывших президентов Клинтона и Буша, а также открытие ими особой страницы в интернете с целью сбора средств в пользу Гаити. Удивляет способность американцев, даже политических соперников, сплачиваться перед лицом трагедии, восклицает Паис. В Испании даже трудно себе представить, что бывший премьер-социалист Фелипе Гонсалес и нынешний Родригес Сапатеро могут когда-либо сделать совместное заявление со своим смертельным врагом, экс-премьером Аснаром. Они при встрече наверняка бы подрались или, в лучшем случае, обменялись колкостями, заключает газета.
Спасибо, Виктор. Обзор западной прессы подготовил корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий. Продолжаем программу «Время свободы». В Томской больнице сегодня днем скончался журналист Константин Попов, которого во время новогодних каникул жестоко избил милиционер. Последние две недели 47-летний журналист находился в реанимации в состоянии комы. Милиционеру уже предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Подробности в репортаже Мелани Бачиной.
Как следует из материалов дела, на Константина Попова пожаловались соседи за то, что он слишком громко слушал музыку. Подвыпившего журналиста забрали из дома и доставили в медвытрезвитель. Там над связанным человеком изощренно издевались, а спустя несколько часов отпустили домой, откуда Константина срочно госпитализировали с тяжелыми травмами внутренних органов. Последние две недели журналист находился в реанимации в состоянии комы. Подозреваемого в преступлении задержали лишь спустя несколько дней. Им оказался сотрудник с безупречной репутацией 26-летний Алексей Митаев. Ему уже предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса.
Сразу после поступления к нам соответствующих материалов нами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренному частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время уголовное дело изъято из производства городского отдела, передано для расследования в отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления.
Сказал начальник Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Томской области Павел Збышко. Если вина милиционера будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Но Митаеву еще предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. В явке с повинной милиционер заявил, что причинил телесные повреждения потерпевшему, находясь в состоянии стресса. У сотрудника МВД, имеющего блестящую характеристику и совершившего чудовищные действия над здоровым 47-летним мужчиной, могут поучиться фашисты всех времен и народов, заявил Томский союз журналистов. Обращение направлено руководству УВД, и, как говорит председатель союза Алексей Севастьянов, после того, что произошло с Костей, руководители УВД Томской области должны лишиться своих постов.
Мы призвали руководство УВД подать в отставку. Цепочка вот этих страшных преступлений, которые творятся в стране, в системе Министерства внутренних дел, говорят о том, что вот эта существующая система, она себя изжила, она должна быть демонтирована.
Убийство журналиста Константина Попова не первое в ряду преступлений, совершенных томскими милиционерами. В 2007 году в стенах АБЭП во время допроса был убит предприниматель Игорь Вахненко. Милиционеры выбросили тело бизнесмена с 4-го этажа и закопали в лесу в 10 километрах от Томска. Эти преступления не случайность, считает журналист Александр Красноперов.
Вот такое скотское отношение к человеку со стороны сотрудника правоохранительных органов, оно не может быть случайностью. Это тип поведения полиции авторитарного государства, где декларируется, что гражданин – это высшая ценность, но сотрудники живут не в вакууме, и они знают истинное отношение государства к своему гражданину.
О необходимости серьезной кадровой чистки УВД после случившегося в медвотрезвителе заявил и томский губернатор Виктор Крес. Начальник УВД Томской области Виктор Гречман пока никаких комментариев не дает. Официально он на больничном. После гибели своего коллеги Константина Попова томские журналисты намерены добиваться отставки руководства УВД и, если будет нужно, выходить на акции протеста. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
По последним данным, начальник томского медвытрезвителя подал рапорт об отставке. Сам медвытрезвитель Томска по решению руководства УВД закрыт. В УВД не отрицает, что связано это с последними событиями. Кто возьмет на себя работу, которую выполнял медвытрезвитель, пока неизвестно. Продолжаем программу «Время свободы». Президент Чечни Рамзан Кадыров принял решение о строительстве в республике горнолыжной курортной зоны. Наряду с гостиницами класса люкс туристам предложат недорогие домики и санатории. Власти Чечни планируют привлечь на горнолыжные спуски не только российских, но и зарубежных туристов. Бизнесмен Руслан Байсаров поддерживает идею президента Чечни. Профессионалы туриндустрии сомневаются, что курорт будет пользоваться популярностью. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
В Аргунском ущелье Чечни планируется построить крупный горнолыжный курорт, сообщил Интерфаксу источник администрации президента Чеченской Республики. Накануне Нового года Рамзан Кадыров пригласил в поездку по Аргунскому ущелью своих московских друзей, в том числе бизнесмена Руслана Байсарова. Именно во время поездки президент Кадыров высказал идею о том, что в Аргунском ущелье необходимо создать горнолыжный курорт. Руслан Байсаров полностью поддерживает идею и готов финансировать проект, если президент Чечни предложит ему.
Я полностью поддерживаю его идею, потому что в этой поездке я был рядом с Кадыровым, И его идея меня потрясла. Я большой любитель горнолыжного спуска и видел эти места. Они, конечно, гораздо интереснее, чем некоторые места Европы. Мы были сейчас в Куршавеле после гор. Там погода сложнее, там более суровая. А здесь светит солнце, снег лежит очень мягкий и вполне комфортно кататься на лыжах. Вне лыжное время очень важно, чем ты займешься. После 4 уже трасса заканчивает свою работу. Можно здесь прямо там же, сидя в гостинице, где он хочет построить, ловить рыбу в горной реке. Можно кататься на велосипедах, можно на квадроциклах, можно на лошадях. Вот это все соответствует вот тем параметрам, которые говорит Кадыров. Я считаю, что это перспективная и хорошая идея. Если будут хорошие условия, комфортные, хороший сервис, я имею в виду, то однозначно будут ездить. С точки зрения бизнеса, конечно, это очень интересно. Он мне еще не предлагал, но если меня пустят в этот проект, то мне будет интересно очень. Ну вот по безопасности, я туда ездил с детьми, я туда езжу с друзьями, с банкирами, с бизнесменами, прилетаем из Москвы туда, ездим, отдыхаем, делаем шашлыки, гуляем, катаемся, стреляем. Вот. Я, честно скажу, вам не видел никаких проблем. Там народ живет, там люди ездят. Никаких сложностей я не встречал. Я ездил туда с Кадыровым, самый конец Аргунского ущелья. Мы с ним ходили пешком, рассматривали эти места через бинокль. Мы с Кадыровым катались на открытых квадроциклах и гоняли. Особой охраны его там близко-то не было. Мне кажется, что в Чечне уже стало гораздо безопаснее, чем в других регионах России.
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина считает, что в Чечню туристы ехать пока побоятся.
Нисколько не сомневаюсь, что территория Чечни может быть прекрасным туристическим направлением, и что там природа и так далее. Но существует же психологический барьер очень сильный. А о Чечне в прессе идет информация в основном только негативная. Я полагаю, что понадобится очень много лет для того, чтобы этот психологический барьер сломался. А пока просто будут бояться. Слава богу, кто едут в Кабминводы и очень хорошо едут. Но это километров 600 от Чечни. Чечня, конечно, на туристическом рынке России очень давно уже отсутствует. И не знаю, когда вернется. Никаких путевок предложений системных туров туда нет. Разумеется, если кто-то из туристов обратится в турфирму и попросит сделать ему тур в Чечню, турфирма это сделает. Но даже если сделает, возьмет расписку с туристом о том, что он понимает, что он едет на территорию, где возможна какая-то опасность. Ну, это будет сформулировано юридически. То есть он понимает, куда едет.
Член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов предлагает к идее горнолыжного курорта в Чечне отнестись всерьез.
Я понимаю, что большинство слушателей воспримут слова Рамзана Кадырова, мягко говоря, с иронией. Ирония здесь лишняя. Полезных ископаемых в Чечне практически нет. Нефти добывается очень мало, и та на грани исчерпания. А что там есть? Есть горы. Вот неисчерпаемый ресурс Чечни. Собственно, как и Швейцария, например. Аналогию Чечни со Швейцарией привел, кажется, еще 10 лет назад один явившийся в горы на съемке с военными оператор. Оглядев по кругу, он сказал: «Красота-то какая! Швейцария!» На что кто-то из вояк ему сказал: «Ну ты это скорее снимай, пока швейцарцы не вернулись». Вообще, весь Северный Кавказ – потенция большая курортная рекреационная зона. Проблема в том, что для этого нужна, во-первых, инфраструктура, во-вторых, безопасность. Ни того, ни другого сейчас там нет. Мало сообщений о действиях боевиков из Чечни, потому что в Чечне боевики действуют прежде всего не на равнине, не в населенных пунктах, а именно в горах.
Власти Чечни уже проложили к Аргунскому ущелью современную освещенную автотрассу. Если проект горнолыжной станции будет реализован, наряду с гостиницами класса люкс, туристам предложат недорогие домики и санатории. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
На Гаити, пострадавшем 12 января от разрушительного землетрясения, произошли новые мощные подземные толчки. Эпицентр землетрясения магнитудой свыше 6 баллов находился в 56 километрах от столицы Порто-Пренса. Сообщений о новых жертвах и разрушениях нет. В результате предыдущего землетрясения погибли десятки тысяч людей. В Москве отложен суд над правозащитником Львом Пономаревым. Его обвиняют в нарушении правил проведения пикета. Накануне в Москве были задержаны, по разным данным, от 20 до 50 участников акции памяти убитых год назад адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В Луганске завершен разбор завалов на месте, разрушенной взрывом больницы. Подтверждена гибель 16 человек, сообщает МЧС Украины. В Томске умер журналист, попавший в медвитрезвитель и избитый там милиционером. Под подозреваемый в избиении сотрудник правоохранительных органов, арестован. Александр Хлопонин представлен сегодня руководителем северокавказских субъектов федерации в качестве представителя президента в новом федеральном округе. В Москве мировой суд оштрафовал фотокорреспондента агентства РИА Новости, который снимал в декабре несанкционированный пикет у здания администрации президента. Суд счел доказанным, что журналист был участником этого пикета. Заявление о том, что он выполнял профессиональные обязанности, суд во внимание не принял. В американском штате Виргиния полиция ведет поиски вооруженного преступника, застрелившего 8 человек. В США представитель республиканской партии Скотт Браун одержал победу в борьбе за место сенатора от штата Массачусетс над демократом Мартой Коукли. Эта победа лишила демократов квалифицированного большинства в Сенате. В городе Пешавар, в центре северо-западной пограничной провинции Пакистана, при взрыве автомобиля ранен депутат местного законодательного собрания. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Напомню, что все последние события, новости «Радио Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу svobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Людмила, вот я сейчас смотрю на главной странице нашего сайта. Под довольно-таки сенсационным заголовком «Медведев, следующий президент, Путин должен отойти» помещено интервью директора Фонда эффективной политики Глеба Павловского. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этой публикации.
Это, конечно, не целиком интервью, это его фрагменты, это фрагменты большого интервью, который Глеб Павловский дал вчера нашему коллеге Джею Толсону. И среди всего того, что наговорил Глеб Олегович в этом интервью, безусловно, выделяется тот пассаж, который вы сейчас упомянули, потому что, пожалуй, впервые Павловский так прямо рисует желаемую для себя перспективу о том, что Путин должен отойти, а следующим президентом России должен оставаться Дмитрий Медведев. Вообще-то Павловский говорит, что хорошо бы, конечно, найти кого-нибудь третьего, но только так, чтобы все между собой мирно договорились. Но раз третьего не найдут, то вот, значит, годится и такой, как он говорит, инерционный сценарий. Там есть еще несколько достаточно любопытных высказываний, к которым, я думаю, наши читатели и слушатели отнесутся достаточно критично, но они, безусловно, любопытны и говорят о том, что по существу дела президентская гонка в России уже стартовала. И еще я бы обратила внимание наших читателей и слушателей на то, что в ближайшие час-полтора на сайте появится эксклюзивная видеосъемка со вчерашнего митинга, вернее, пикета, посвященного памяти Анастасии Бабуровой и Станислава Маркелова. Действительно, пикет перешел в митинг, митинг не был разрешен, и милиция предприняла попытки разгона митинга. Но когда смотришь эти кадры, понимаешь, что это тот случай, когда, как говорят юристы, самооборона со стороны милиционеров была явно превышена, были явно превышены пределы необходимой самообороны, потому что митинг, хоть и был запрещенный, но это было траурное мероприятие, в общем, можно было совершенно иначе себя вести с людьми, а разгон был достаточно жесткий и, я бы даже сказала, жестокий. В общем, все это можно разглядеть на том видео, которое в ближайшее время, повторю, появится на сайте «Радио Свобода».
Спасибо, Людмила. Людмила Телень, главный редактор сайта «Радио Свобода», была сейчас с нами в прямом эфире. Арестованный в Москве по обвинению в вымогательстве взятки следователь по особо важным делам Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России занимался делом о мошенничестве питерских милиционеров. Обвиняемыми по делу, которыми занимался Андрей Гривцов, проходили высокие чины ГУВД Санкт-Петербурга. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
С 2005 года в Петербурге расследуется дело о рейдерском захвате здания проектной организации РАО ЕС «Севзапэнергопроект». Обвиняемыми по этому делу проходят крупные милицейские начальники, например, бывший замначальника УБОПа полковник Владимир Сыч. Вдохновителем рейдерских захватов считается один из лидеров могущественного рейдерского клана Михаил Слеосберг, находящийся в розыске. И вот теперь арестован следователь, работавший с этими делами 28-летний Андрей Гревцов, которого вместе с неработающим гражданином Сергеем Керимовым обвиняют в вымогательстве 15 миллионов долларов. Если подозрения не беспочвенны, это заставляет сомневаться в качестве расследования рейдерских захватов, говорит заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
Сейчас уже появилась информация о том, что еще до задержания Сергея Керимова в банке оперативными сотрудниками была скрытая видео- и аудиозапись, где они засняли того же Гревцова, который дает указания, какие миллионы по каким ячейкам распихивать. Если это действительно есть, если ты оперируешь такими суммами, если ты идешь на такие риски и занимался в Санкт-Петербурге делами, а что такое рейдерские дела? Это кругом активы, кругом миллионы долларов. У каждой стороны своя правда. Каждая сторона материально обеспечена со своей правдой. Потом не секрет, что с определенного времени эта бригада Следственного комитета при прокуратуре входит в столкновение с ГУВД.
Андрей Гревцов только исполнитель, говорит адвокат Владимира Сыча Игорь Сычиянц.
Такой же, как и все остальные, ничего не решает, выполняет указания. Все. Ему говорят, там, делай вот это, он это и делает. Как и любой следователь.
Но практику добычи ложных показаний Игорь Сычиянц считает повсеместной, включая Андрея Гревцова.
Очень просто. Берется человек, находит слабая точка и все. Человек подписывает все, что ему дают подписать. Но это человек, который знает, что делает. Когда он приходит под защитным и требует показаний на Петровского и на Матвиенко, он знает, что он делает.
А вот Олег Филипенко, адвокат подследственного Игоря Луканенко, считает Андрея Гревцова неплохим следователем.
Что касается именно Гревцова, то мне о таких фактах ничего не известно.
Но Олег Филипенко оговаривается, что вообще-то выбивание ложных показаний – обычная практика в СКП, и уже поэтому у него мало надежды на то, что громкие дела о рейдерских захватах в Петербурге будут по-настоящему расследованы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». На очереди рубрика «Сетевые разговоры».
Одной из самых горячих тем российской блогосферы остается заявленная президентом Медведевым реформа МВД. В первую очередь это связано с непрекращающимся потоком новостей о преступлениях, совершаемых сотрудниками правоохранительных органов. Недавно в «Живом журнале» распространялись ссылки на так называемый «милицейский календарь», составленный журналом «Esquire» в ответ на заявление замминистра внутренних дел Аркадия Еделева о том, что убийство мирных граждан милиционером Евсюковым было единичным случаем. Размещенный на сайте журнала «Календарь» представляет собой датированный список сообщений о тяжких преступлениях, совершенных людьми в милицейской форме. За период с 27 апреля по 31 декабря прошлого года в нем нет ни одного пустого дня. Подобная статистика не позволяет блогерам смотреть на реформу МВД с оптимизмом. ЖЖ-пользователь PrintBlog считает, что начать надо хотя бы с борьбы с пьянством в рядах правоохранителей.
Вдумайтесь только, ну ненормально это, пьяный милиционер, пусть даже и не в форме. Несовместимое это понятие. Поэтому я не могу понять, почему людей, которые отвечают за безопасность, которым верено оружие, не проверяют на состояние алкогольного опьянения. Почему водителей, которые выходят с утра на маршрут, проверяют, а этих людей нет? Ситуация на самом деле крайне запущенная. Их надо постоянно проверять и контролировать, а тех, которые не прошли проверку, отстранять от возможности занимать государственные должности, хотя бы на год.
При всей здравости этого предложения его трудно не счесть излишне идеалистическим, поскольку такие проверки наверняка уже предписаны каким-либо законом или внутренним приказом. К тому же большинство известных общественности преступлений сотрудники МВД совершали в нерабочее время. Об общих принципах реформы МВД рассуждает в своем блоге политолог Борис Кагарлицкий.
Реформа может стать реальностью лишь в том случае, если участие в ней будет принимать общество. Не в том, конечно, смысле, что власть, обращаясь к публике, призовет ее поучаствовать в своих модернизаторских начинаниях. Такие призывы уже вовсю делаются, не достигая никакого результата. Выход из тупика может быть найден лишь в том случае, если будет происходить хотя бы какое-то развитие гражданского общества. Если гражданские инициативы, идущие снизу, будут рассматриваться не как угроза, с которой надо бороться, и не как объект, который надо контролировать, а как потенциальные партнеры по диалогу, с которыми надо общаться на равных, которых надо внимательно слушать. В плане демократии тоже, конечно, невеликое достижение, но ведь надо с чего-то начинать.
Непонятно только, захочет ли общество принять участие в реформе. Проскочившая на днях новость об избиении и ранении прохожими пьяного сотрудника ГИБДД, пристававшего к девушке, ничего кроме восторга у блогеров не вызвала. Похоже, этим их гражданская инициатива в отношении МВД пока и ограничивается. Впрочем, новость впоследствии тоже не подтвердилась. Вот уже полгода американские политические блогеры без устали обсуждают судьбу законопроекта о реформе здравоохранения, документа, в котором должно реализоваться одно из важнейших предвыборных обещаний президента Барака Обамы. Законопроект был одобрен в Комитете по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям Сената США еще в начале 2009 года. С тех пор комитет успел потерять своего главу, сенатора от Массачусетса Теда Кеннеди. Он ушел из жизни 25 августа. После месяцев бурных внутрипартийных дискуссий в Сенате демократы с тревогой ждали результатов выборов, состоявшихся вчера в этом традиционно демократическом штате. И тревога их оказалась не напрасной. Освободившееся место займет республиканец Скотт Браун, обещавший избирателям голосовать против злополучного закона. В день выборов в Массачусетсе на популярнейшей продемократической блог-платформе Talking Points Memo оценивали шансы демократов на проведение законопроекта. Редактор портала Джош Маршалл пишет:
«Не уверен, что демократам нечего страшиться, кроме самого страха. Однако беда случится только если они полностью утратят самообладание и станут прислушиваться к голосам, призывающим отказаться от реформы. Демократам нужно проявить энергию, одобрить законопроект и двигаться дальше, через Сенат, если они убеждены, что смогут это сделать, или прямо через Палату представителей, если такой уверенности у них нет».
Несмотря на оптимизм Маршалла и твердую позицию демократов в Палате представителей, рядовые комментаторы далеки от оптимизма. Анализируя обсуждение законопроекта в Сенате, блогеры приходят к выводу, что пока демократы ссорились из-за частностей, ожидая 60-го голоса от нового избранника из Массачусетса, республиканцы сумели перехватить инициативу в информационной войне. Пользователь East-West шлет Маршаллу такой комментарий:
«Демократы полностью утратили контроль над нарративом. Последние опросы показывают, что общественное мнение о реформе теперь полностью негативное, и винить в этом следует исключительно демократов. Они даже не пытались ничего сделать».
Комментируя массачусетские выборы на сайте Huffington Post, пользователь Харк отмечает:
«Демократической повестке дня пришел конец. Если Браун выигрывает в Массачусетсе, республиканцы смогут препятствовать прохождению любого законопроекта. При любом исходе демократы проиграли, потому что 60 мест в Сенате они больше никогда не получат. Именно это республиканцы и будут разыгрывать, препятствовать всему, пока власть снова не перейдет в их руки».
От критики партии большинство комментаторов переходит к критике президента. Юзер Concerned Parent негодует в Talking Points Memo:
«Обама передает здравоохранение в руки некомпетентных людей и затем исчезает. Вся его кампания строилась на понятиях лидерства и нового курса. Ну и где теперь это лидерство? Ничего не изменилось. При Буше мне, как либералу, и так было тяжело, а теперь у нас президент-демократ, которому, похоже, нет дела до реального лидерства. Оно ведь не сводится к тому, чтобы просто победить на выборах. Неужели демократы этого не понимают?»
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
На Гаити, пострадавшем 12 января от разрушительного землетрясения, произошли новые мощные подземные толчки. Сообщения о новых жертвах и разрушениях нет. В Москве отложен суд над правозащитником Львом Пономаревым. Его обвиняют в нарушении правил проведения пикета памяти убитых года назад адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В Луганске завершен разбор завалов на месте разрушенной взрывом больницы. Подтверждена гибель 16 человек. В Томске умер журналист журналист, попавший в медвитрезвитель и избитый там милиционером, подозреваемый в избиении, арестован. Александр Хлопонин представлен сегодня руководителем северокавказских субъектов федерации в качестве представителя президента в новом федеральном округе.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Свиной грипп подорвал доверие ко Всемирной организации здравоохранения.
Комментарии экспертов.
Александр Хлопонин, неизвестный кавказиолог.
Право автора.
Журналист Владимир Абаринов о войне без правил за права животных.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Каким должен быть в России бюджетный легковой автомобиль, то есть дешевый и потому массовый? Во вторник на встрече с председателем правительства России о проекте организации производства такого автомобиля говорил руководитель российского холдинга «Анексим» Михаил Прохоров. Подробности проекта пока неизвестны, но эксперты полагают, в частности, что для России в любом случае бюджетным должен быть автомобиль на 5 человек и с большим багажником. В очередном выпуске «Экономической панорамы» тему продолжит Сергей Сининский.
Разработкой бюджетных моделей заняты сегодня почти все крупные автомобильные компании мира. И речь идет в основном о вполне современных машинах, но стоимостью до 10 тысяч долларов. Самый дешевый автомобиль выпускает сегодня индийская компания Tata. Ее модель Nano, упрощенная до предела, стоит примерно 3 тысячи долларов. Но российский автомобильный рынок не индийский. В каком ценовом диапазоне должна была бы размещаться бюджетная модель для России сегодня? Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Атон» Юлий Матевосов.
Что касается цены автомобиля, то мне видится, что, наверное, российский рынок воспринял бы цену где-то, наверное, между 5 и 10 тысячами долларов. На сегодняшний день в этом диапазоне находится классическая ВАЗовская продукция. Это обычная классика, но из модели типа «Самары». И они пользуются, в общем-то, довольно-таки устойчивым спросом. На нашем рынке это наиболее дешевый новый автомобиль. То есть найти что-либо дешевле сегодня, новое, в России невозможно. Все остальное, это будет идти речь о подержанном автомобиле. Поэтому мне кажется, что, безусловно, тот вот индийский проект и цены в 2,5, может быть, там в 3 или в 3,5 тысячи долларов, они, конечно, были бы довольно привлекательны, но, безусловно, то, что за это можно получить, я думаю, пользоваться спросом на российском рынке вряд ли будет. Уж это слишком базовый, так сказать, автомобиль. Нужно что-то более совершенное.
В России сегодня нишу именно бюджетных легковых автомобилей фактически занимают так называемые классические модели АвтоВАЗа, разработанные еще четверть века назад, аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьян Козицын.
Действительно, сейчас бюджетным автомобилем, так называемым, в России являются автомобили семейства классика АвтоВАЗа. Стоимость их примерно составляет от 160 до, может быть, 200 тысяч рублей в какой-то максимальной комплектации. Они действительно самые популярные. Напомню, что семейство классика примерно имеет практически чуть меньше половины в совокупном объеме продаж АвтоВАЗа. Поэтому сейчас, к сожалению, для России альтернативы этому автомобилю нет. Бюджетный автомобиль, и классика является тому ярким подтверждением, для России это все-таки автомобиль с посадкой как минимум 5 человек и большим багажником. Мы можем варьировать что-то с набором опций, но кузов обязательно должен быть 5-местным и должен быть обязательно вместительный багажник. Это точка зрения и ведущих автодилеров, и, естественно, АвтоВАЗа.
То есть варианты, подобные индийской модели Nano за 3000 долларов, не пройдут. Она рассчитана на 4 пассажиров, а крохотный багажник, всего 150 литров, еще и не открывается. Доступ к нему только изнутри. Но одна из главных проблем российского автопрома – качественные комплектующие. Возможно ли, на ваш взгляд, сформировать с нуля новую сеть поставщиков именно под новый проект? Юлий Матевосов, компания «Атон».
Мне кажется, что попытка создать всю цепочку поставщиков и сделать вот такой глубоко интегрированный автомобиль, причем сделать это практически все с нуля, это все-таки, ну, такая задача, может быть, еще более непосильная. Может быть, и хотелось бы, чтобы так было, но мне кажется, что все-таки это из разряда таких наиболее сложных сложных задач. Создание бюджетного автомобиля, оно должно, как мне кажется, быть ориентировано именно на использование максимума возможностей уже существующих поставщиков автокомплектующих. И задача того, кто будет конструировать этот бюджетный автомобиль, взять от этого поставщика по максимуму, ну, насколько это возможно, естественно, качественное автокомплектующее, но тем не менее постараться снизить цену.
Если выгоднее использовать уже существующих поставщиков комплектующих, то не будет ли дешевле и для проектирования самой модели бюджетного автомобиля для России использовать готовые разработки, скажем, некие уже существующие зарубежные модели, лицензии на выпуск которых с правом доработки можно было бы купить. Вспомним, именно так 35 лет назад и начиналось производство на российском АвтоВАЗе. Севастьян Козицын, компания «Брокер Кредит Сервис».
Очевидно, что разработка автомобиля бюджетного – вещь не менее затратная, чем производство, к примеру, автомобиля нового поколения, любой модели. Поэтому под силу это, конечно, только очень крупному концерну. Созданию такого автомобиля его стоимость не менее полумиллиарда, а может приблизиться и к миллиарду долларов. Отечественные разработки, скорее всего, будут все равно отставать от иностранных. Другой вопрос в том, что иностранцы вряд ли пойдут на то, чтобы продавать лицензию такого автомобиля. За ним будущее в развивающихся странах. Поэтому для АвтоВАЗа создание такого автомобиля, естественно, только может происходить в партнерстве с Рено. И, может быть, именно Рено уже определит, будет ли эта платформа непосредственно принадлежащая самому Рено, Ниссану. А может быть, что-то и удастся сделать, как сейчас это и предполагает АвтоВАЗ, на базе нынешней Калины, автомобиль низкой стоимости с минимальным набором функций, но уже все-таки автомобиль поколения как минимум 90-х годов.
В 2009 году в общем объеме продаж автомобилей в России, по данным Ассоциации европейского бизнеса, доля марки «Лада» составила примерно 24%, и почти половина из них пришлась на те самые классические модели стоимостью примерно от 5,5 до 6,5 тысяч долларов.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Сининский. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. В парламент Турции поступил проект нового закона о защите прав животных, ужесточающий наказание за жестокое и равнодушное обращение с животными. По словам турецких СМИ, это один из самых прогрессивных законопроектов, которые за последнее время рассматривали турецкие депутаты, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Елена Солнцева.
Тысячи ревущих коров и баранов, стекающие по тротуарам потоки крови, наскоро сооруженные шатры для резки животных, из которых разносятся ужасающие крики. Такие сцены можно ежегодно наблюдать на улицах турецких городов накануне одного из самых почитаемых мусульманских праздников Курбан-Байрам. 30-летний Айхан – организатор митингов в защиту животных. От благочестивых мусульман в знак приверженности исламу требуют все новых и новых жертв. Этот обычай является сатанинским. Никакой бог не может поддержать это варварство. Большие города переживают настоящее нашествие бродячих собак. В начале 90-х муниципалитет Стамбула организовал один из самых больших в Турции приютов, где могут одновременно находиться около 18 тысяч беспризорных животных. В городе действует также передвижная ветеринарная команда. Госпиталь на колесах, где ежедневно проводится более 10 операций. Животных стерилизуют, прививают, возвращают в естественную среду. Ветеринар мобильной больницы для животных Мустафа Атук говорит, что они единственные в Турции, кто занимается такой работой. Право на жизнь едино для всех существ. Мы должны позволить беспризорным животным жить в естественных условиях. Однако их воспроизводство должно находиться под контролем. Человек не может изменять внешность животных по причинам, не связанным с лечением, включая изменение хвоста, ушей, удаление зубов. Однако бездомные животные должны быть безболезненно стерилизованы. В стерилизации бродячих животных за деньги из бюджета местных властей обычно занимаются частные компании. С годами коррумпированные чиновники и дельцы быстро поняли, как нажиться на этом бизнесе. Ведь по правилам финансовая прибыль такой компании зависит от количества удаленных органов. На улицах началась настоящая
настоящая охота без правил. Отлавливают всех подряд, операции выполняют без наркоза. Нашумевший фильм о жестоком обращении с животными «Эсбер», то есть «Запоминание», снял турецкий режиссер Талга Остерн, который на протяжении нескольких лет работал волонтером в нескольких стамбульских приютах для бездомных животных. Чтобы как можно нагляднее донести до зрителей их боль, в роли животных выступили известные актеры. Одна из самых страшных сцен фильма – популярная актриса Севинч Эрбулек играет роль суки, у которой вырезают яичники. Камера сосредоточенно рассматривает ее лицо. Оно искривляется, появляются капли пота, актриса испускает нечеловеческий крик невыносимой боли. Режиссер и автор сценария Толга Остерн. Запоминание – фильм протеста. В картине занято около 30 известных актеров. Главным оператором согласился быть Колин Мунир, который много лет работал со всемирно известным французским документалистом, исследователем Жаком Ивом Кусто. Я хотел показать то невыносимое страдание, которое животные испытывают в большом городе. Животные постоянно находятся в опасности. Их сбивают автомобили, они застревают в трансформаторах, колодцах и других постройках. Люди украли естественную среду обитания животных. Они оставляют одомашненных животных умирать на улицах, как только те надоедают. В дополнение к этому, в Турции существует целая проблема сексуального посягательства на животных со стороны человека. Об этом предпочитают стыдливо молчать, хотя ни для кого не секрет, что в сельской Турции из-за строжайшего запрета на половые отношения до и вне брака у мужчин существует давняя традиция получать первый сексуальный опыт с животными – ослами, овцами, козами. Подобные сцены нередко можно увидеть даже в турецких кинокомедиях о жизни деревни. Общество до сих пор не может решить, являются ли сексуальные отношения между человеком и животными жестоким обращением. За изнасилование животного зоофил может отделаться штрафом в размере около $100, как за курение в неположенных местах. Новый закон запрещает убийство беспризорных животных. Для них будут созданы новые приемники. Государству придется выделить деньги на поддержку старых и немощных бездомных животных. Новый закон также запрещает эксплуатировать животных для организации азартных игр и развлечений. Под угрозой окажутся знаменитые петушиные и верблюжьи бои, которые ежегодно в январе проводятся на западе Турции. Этим соревнованиям более 500 лет. Здесь крутятся огромные деньги. И они всегда собирали многие тысячи зрителей, в том числе иностранных туристов. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Этот час информационная программа «Время свободы» завершил репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». А в течение следующего часа мы обсудим следующие темы. Александр Хлопонин возглавил только что созданный Северо-Кавказский федеральный округ. Исполнился год пребывания Барака Обамы на посту президента США. На Украине ведется подготовка ко второму туру президентских выборов. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я надеюсь, что вы сможете использовать на Северном Кавказе...
Акции свой... протеста «Нет нацистскому террору» не была разрешена.
Лидера оппозиции Виктора Януковича поддержали более 35%.
Руководитель региона будет получать меньше, чем, например, Доярцев.
Конечно, происходят различные инциденты. Главным образом, это чаяние.
Свободный того, что... информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.